Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Мария Захарова, заместитель директора Департамента информации и печати МИД Российской Федерации. Добрый вечер, Мария.
Добрый день.
5533 Вести – это наш СМС-портал. Друзья, 5533 – короткий номер. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. Ну и тревожные события этих дней, конечно же, возобновление боевых действий на Донбассе, очень серьезная обстановка, в общем-то, страсти там на месте накалены до предела, уже есть погибшие, раненые, в Кремле считают, что ухудшение ситуации на востоке Украины способствует попытке Киева устроить провокацию в преддверии международных встреч, это саммит Большой Семерки в Германии и саммит ЕС. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил, что здесь налицо попытки дестабилизировать ситуацию, спровоцировать напряженность. Провокационные действия организуются вооруженными силами Украины. Ну и, в общем-то, и раньше на фоне каких-то крупных международных мероприятий неоднократно украинская сторона предпринимала подобные действия по нагнетанию напряженности. Поэтому сценарий, в общем-то, известный. А результат тоже...
Ну, я просто еще хочу сказать, что вот можно взять прошедший год и просто вот кому не лень, кто действительно этим интересуется, кто хочет действительно разобраться, и посмотреть, может быть, даже выписать себе, когда проходили какие-то международные крупные встречи, саммиты Евросоюза, встречи по линии НАТО, по линии теперь уже семерки, и так сказать, степень активности боевых действий или каких-то крупных катастроф, которые по времени совпадают с этими мероприятиями. Вы можете увидеть четкую последовательность, просто график такой можно даже выстроить. И точно так же можете себе делать отметки на будущее. Представить какая-то крупная встреча в международном формате, где будет обязательно обсуждаться украинская проблематика. Все. Мы ждем каждый раз ухудшение ситуации. Сейчас это обстрелы. Причем действительно ситуация действительно тяжелая. Завтра, насколько мне сообщили из Нью-Йорка, вот по последним данным получасовой давности, планируется заседание Совета Безопасности на эту тему. И, конечно, там нужно будет посмотреть весь комплекс того, что происходит на Украине. Потому что, ведь вы понимаете, когда начинаются обстрелы, сразу и первое, на что обращается внимание, с какой стороны началась стрельба. Безусловно, важно. Безусловно, потому что тут же надо по линии всех вовлеченных игроков давать сторонам, на которые у них есть влияние, соответствующие сигналы. Но ведь нужно же смотреть и анализировать не только, так сказать, кто первый начал и сколько патрон было истрачено. Нужно же смотреть по итогам того, что мы имеем. А судя по тем данным, которые у нас есть с мест боевых действий, с территории, которая находится вдоль линии соприкосновения с обеих сторон, мы постоянно видим и обращаем внимание и наших зарубежных коллег, и международных чиновников, и организаций международные о том, что абсолютно неравнозначные потери с той и с другой стороны. Только со стороны ополченцев идут целенаправленное уничтожение гуманитарных объектов, школы, больницы, все, что связано с обеспечением жизнедеятельности мирного населения. Со стороны, которая контролирует украинские вооруженные силы, подобных разрушений нет. В чем суть? Это не значит, что они там должны быть.
Да, что то есть мы, на территории, которая
контролирует украинская сторона, должны быть такие же гуманитарные потери. Упаси Боже. Мы говорим только о том, что когда вы обращаете внимание на то, откуда начинается стрельба и кто больше стреляет, вы смотрите на то, к чему это приводит. Потому что в результате каждых столкновений почему-то, с одной стороны, уничтожается вся гуманитарная инфраструктура. Это прямой удар по тем людям, которые там живут. И еще один момент, на который я хотела бы обратить внимание. На днях, потому что то, что я говорю сейчас, это, безусловно, наша оценка происходящего, с ней можно соглашаться, не соглашаться, сопоставлять с фактическими данными. Вот я просто хочу сказать и процитировать документ ООНовский, это 10-й доклад миссии ООН на Украине, по Украине. Вот я себе выписала сегодня, зная, что, безусловно, мы эту тему будем поднимать, на что обращают... Там, безусловно, так сказать, ну, образно говоря, воздается должное обеим сторонам конфликта, потому что, безусловно, нарушений со всех сторон, и произвол, и беспредел, все... С обеих сторон имеются дичайшие нарушения. Но я просто хочу сказать, что когда мы говорим о Киеве, да, и когда мы говорим о территориях, которые контролируют вооруженные силы Украины, мы все-таки говорим о официальном государстве, о тех людях, которые садятся за стол переговоров с нашими зарубежными партнерами, приезжают на саммиты, им жмут руку. А самое главное, им постоянно переводят многомиллионные транши. Вот я просто хочу процитировать, за что они получают деньги. Вот первое, ну не первое, первый пункт, тот, который я, на меня, например, привлек мое внимание. Значит, резкой критике в этом докладе подвергается действие Киева по введению особого режима выезда и въезда из зоны конфликта, потому что они препятствуют перемещению населения, работе НПО, доставке гуманитарной помощи. Второй блок критики – это экономическая блокада и невыплаты всех пенсий, зарплат, ну, всех выплат по своим государственным обязательствам. Следующий момент – подвергается критике режим чрезвычайной ситуации, который действительно осложняет гуманитарную обстановку. Дальше. Киеву вменяется или обвиняется, даже напрямую Киев обвиняется, я цитирую, это кавычки, ООНовский документ, ужасающих пытках, ненадлежащем обращении, ну, в отношении людей имеется в виду, похищении, произвольном задержании и конкретно называются вооруженные силы Украины и СБУ. Внесудебные казни, еще раз говорю, это тот самый режим, который, так сказать, присутствует на саммитах в Европе, куда приглашаются и с которым обсуждаются перспективы интеграции. Да? И основной пункт критики в том, что не ведется расследование вот вышеупомянутых преступлений. Дальше. Увеличилось... факты в разы торговли людьми на Украине. Выявлено вот за последнее время 230 случаев трафинга. Это перемещение, да, насильственный захват людей, перемещение их. Речь идет о молодых женщинах и пожилых инвалидах. Ну, женщины, понятно, да, инвалиды и пожилые, это с целью попрошайничества и так далее. Да. Дальше. Фиксируется ухудшение свободы слова. Наконец-то международная, так сказать, организация увидела то, о чем мы говорим уже год. Значит, дальше. Фиксируется нападение на журналистов, обвинение журналистов в госизмене, убийство Бузины, там же зафиксировано. Запрет на деятельность российских СМИ. То есть то, над чем смеялись еще полгода назад и говорили, что это российская пропаганда, теперь это вот 10-й доклад миссии ООН. Пожалуйста, дальше. Что касается последних законодательных инициатив, которые Киев предпринял за последний месяц, фиксируется, что обвинение России страной, а агрессором, или не обвинение, даже объявление, привело к незаконному преследованию российских граждан. Закон о запрете нацистской коммунистической идеологии и символики назван противоречащим существующим правозащитным нормам. То есть это все, это мы не мы говорим, это мы читаем об этом. Следующий момент. Фиксируется отсутствие прогресса расследования по событиям на Майдане и в Одессе. Ну, и там же написано, что к ответственности привлечены несколько сотрудников «Беркута». Но мы слышали, да, о том, что люди в Одессе, так сказать, сами себя сжигали. Это вот версия, которая сейчас очень распространена. И фиксируется и подчеркивается, что имеет место запугивание судей, в том числе и по этим делам. Какие вынесены рекомендации? Начать диалог с ДНР и ЛНР. Сколько раз мы об этом говорили? Мы просто каждый раз, все пресс-конференции нашего руководства по линии МИДа, эксперты наши все говорят, только диалог с ДНР и ЛНР может привести к каким-то позитивным подвижкам. Теперь это фиксируется уже в документах Организации Объединенных Наций. Дальше. Доступ требуется доступ гуманитарных организаций, которые могли бы помочь с тем гуманитарным кризисом, который сейчас имеет место на Украине. Призывается к расследованию преступлений украинских военнослужащих, убийств членов, бывших членов парламента, журналистов. Также требуется гарантия независимости судей, особенно, вот как я сказала, при рассмотрении и расследовании дел на Майдане и трагедии в Одессе. И масса других вещей. И, конечно, такой, знаете, красной линией в всем документе говорится о том, что только на основе минских договоренностей, их полного соблюдения, возможно продвижение к какому-то мирному процессу. И это единственная база, на которой все строится.
Ну, это очень
страшно, да?
Вот. Это потрясающе, да, то, что этот доклад увидел свет, то, что наконец-то об этом заговорили. Другой вопрос тут возникает. Мы помним накануне опубликованный швейцарский доклад, который был составлен учеными Швейцарской обсерватории организованной преступности, еще рядом организаций научных, где говорится, в частности, о том, ну, там анализируется ситуация на Украине с 2013 по 2015 годы, и откровенно говорится о том, что коррупция при Януковиче была в разы меньше, что при Януковиче воровали там, олигархи, интегрированные как-то в госструктуры, и некоторые преступные элементы все-таки с государственных тендеров и так далее и тому подобное. Сейчас ситуация коренным образом изменилась, сейчас уже воруют с международных траншей. И сейчас организованная преступность полностью поразила все органы власти, чего не было при Януковиче. Удивительные вещи, что об этом заговорили там, но есть ли какой-то эффект? Ощущение, что не услышали?
Мне кажется, что чем дальше... Да не то, что мне кажется, это факт. Посмотрите, все международные правозащитные организации, при том, что их невозможно обвинить или уличить в особой любви к Российской Федерации, и которые одновременно же, так сказать, проходятся по нас, где-то объективно, где-то необъективно, но они не проходят мимо того, что творится на Украине. Я считаю, что сравнивать размеры коррупции и кто больше воровал сейчас, тогда, при одном, при другом, при третьем, четвертом президентах Украины, мне кажется, наверное, это важно. Но самое главное отличие даже не в этом. Самое главное отличие, чтобы при Януковиче при нем был мир. И это было все в руках граждан этой страны, я имею в виду и борьба с коррупцией, и построение своего светлого будущего, и евроинтеграция, и развитие отношений с Россией. Это все было в руках людей, которые предпочли мирному, нормальному, спокойному, может быть, и неспокойному, но мирному решению этих вопросов. Они предпочли взять, так сказать, кто что может, кто там камень, кто биту, кто коктейль Молотова, выйти на улицу и решать эти вопросы таким образом. К чему это все привело? Понимаете, система-то не резиновая, люди не резиновые, и невозможно постоянно экспериментировать над и обществом, и политической системой, и испытывать ее на прочность. Был первый Майдан. Он прошел. Люди увидели, к чему это все привело. Люди долго, и страна, в общем-то, долго восстанавливалась после него. И уже были сделаны и в обществе, и в политической системе такие, знаете, зарубки, которые после него остались. Второго Майдана страна не выдержала. Это не Янукович его не выдержал. С ним там, так сказать, все понятно. Его не выдержала просто страна. Вот этого насильственного переворота, насильственной смены власти, она просто не выдержала. Поэтому мне кажется, здесь вот эти все элементы расследований, исследований, анализов, которые проводят международные организации, гуманитарные организации, правозащитные организации, это все очень правильно, нужно, это все идет в копилку. Но самое главное, нужно помнить, что если, так сказать, отступать от закона и постоянно проводить эксперименты над страной, над обществом, то в какой-то момент вот это, можно попасть в критическую точку. Вот знаете, как есть там бронированное стекло, у него есть все равно, у любого стекла есть бронированная точка, которую можно кинуть там, не знаю, камушек, и все стекло у вас разобьется на мелкие кусочки. Может быть, сейчас технологии ушли вперед, и сейчас такого нет, но раньше, по крайней мере, так было. И вот, понимаете, можно доиграться до этой критической точки. Что, собственно говоря, там и произошло?
Ну, такого рода доклад, естественно, может существенным образом повлиять на общественное мнение. И мы наблюдали в последнее время такое смягчение позиции по отношению к России. Даже было желание, наблюдалось желание со стороны ряда европейских стран ослабления санкций. Даже говорилось об отмене санкций в отношении России. Интересна реакция прессы на то, что сейчас произошло в Донбассе. Мы понимаем, что, в общем, западные координаторы Киева не могли пройти мимо такой ситуации, надо было что-то устроить. Скорее всего, наверное, надо полагать, некоторая провокация, будем откровенно говорить, поскольку ополченцы сами себя обстреливать, наверное, вряд ли стали
бы. Если с точки зрения некоторых людей, люди в Одессе сами себя сжигали, вот как? И они же выжившие, и к ним же еще и, так сказать, адресованное обвинение, а не к тем, кто действительно поджигал, устраивал массовое там побоище, загонял людей в здание, не давал им оттуда выбраться. Но это же это современная история. Это мы-то еще помним. Вы понимаете, самое ужасное, что это все произошло всего лишь год назад. А уже такое впечатление, что вся эта история сдана в архив. Я имею в виду в архив нашей памяти, и нам сейчас, абсолютно глядя такими, знаете, широко открытыми глазами, рассказывают о том, что эти люди сами себя загнали в здание, сами себя подожгли, сами пытались выйти, но потом передумали и так далее, и так далее. Поэтому, ну что говорить, а виновен во всем Беркут, которому приказали не использовать оружие, которое выходило на улице безоружным. Почему он выходил безоружным и почему были отданы приказы, мы теперь тоже знаем, потому что, я об этом говорил неоднократно министр Лавров, и вообще многие говорили о том, что было колоссальное давление от представителей высокопоставленных Соединенных Штатов Америки на тогдашнее руководство, в частности на Януковича, о том, чтобы он не смел использовать оружие против, так сказать, людей на Майдане, что это будет та красная черта, после которого и так далее, и так далее, и так далее. И это все было... А теперь оказывается, что во всем вот виноват Беркут. Нормально.
Ну, кстати, раз уж зашла речь о событиях 2 мая, интересное заявление сделал Михаил Саакашвили накануне, новоназначенный губернатор Одесской области. Так вот, он сказал, что события 2 мая в Одессе прошлого года – это был важный экзамен для Украины. В прошлом году Одесса и вся Украина сдали важный экзамен. Они смогли предотвратить падение как карточного домика Украины. План Новороссии провалился, и это сделали в первую очередь одесситы. Здесь особый климат, и даже местные экстремисты в какой-то степени более маргинализированы, и общество более цивилизовано. Вот странная фраза, я пыталась понять ее смысл.
Не надо понимать смысл фраз Михаила Саакашвили. Это опасно для здоровья. Не надо. Я вот советую вам, не надо читать. Я думаю, что этими фразами должны заниматься специально обученные люди. И отнюдь, мне кажется, не политологи. Не надо ни читать, ни анализировать. Понимаете? И я даже комментировать это не хочу. Все, что мы... Мне кажется, что серьезный анализ господина Саакашвили закончился для нас в 2008 году. Все остальное было безумие. Дай бог, что случится чудо вдруг. Хотя мне кажется, что весь свой интеллектуальный потенциал он давным-давно исчерпал, если вообще-то таковой имелся у него.
Так вот, саммит Большой Семерки, саммит ЕС, которые грядут в ближайшее время, накануне этих двух важных событий происходит обострение на Донбассе. Еще до этого вот мы видим, Саакашвили назначают на пост губернатора Одессы. Там он фактически одобряет то, что произошло 2 мая, и поощряет это. А реакция европейской прессы, она весьма странна. То есть вот эти... какие-то повороты кокетливые, которые они пытаются предпринять, вызывают большие вопросы. То есть, с одной стороны, мне очень понравилось, Christian Science Monitor, есть такое издание, да, пишут, что, мол, в последние недели много указывало в некоторых странах ЕС крепнет стремление поощрить Москву за смягчение напряженности на Украине, как минимум ослабить санкции, если не отменить их вообще. Однако, отмечает автор материала, некоторые европейские чиновники говорят, что возобновление артиллерийских обстрелов и гибель людей вблизи Донецка, вероятно, заглушат все призывы к поощрительным шагам навстречу России. Это вот какую логику они предполагают со стороны Российской Федерации?
Вы же абсолютно правильно
сами
сказали.
Сами себя наказали?
Вы же правильно абсолютно сказали, что есть тенденции, а это уже, мне кажется, не тенденция, это, в принципе, устойчивая динамика того, что внутриевропейские стран имеется, я не могу сказать раскол, но имеются разные мнения относительно взаимодействия России в отношении вопроса продления санкций и того, каким образом дальше выстраивать отношения, в том числе с учетом украинского кризиса. Есть радикалы, я бы сказала, есть такие радикалы-экстремисты среди стран Евросоюза, которые требуют продления санкций, ужесточения, усиления, расширения всевозможных списков и так далее. Вообще, вне зависимости от контекста, вне зависимости от ситуации, я бы назвала это эти страны, которые говорят, давно пора. То есть им все равно, что происходит и с точки зрения украинских событий. Вот у них есть такая устойчивая русофобия, которая движет всей их политикой. Есть страны, которые действительно были обеспокоены тем, что происходит на Украине, увязывали свое взаимодействие с нами с этими событиями. Среди этих стран есть те, которые видят, что действительно обвинение нас в невыполнении минских договоренностей, учитывая то, что вот я только что процитировала в отношении Киева и того, что Киев полностью отказывается от каких-либо конструктивных и динамичных шагов по политической реформе, а ведь у нас минские договоренности закладывали весь комплекс мер именно в 2015 году, то есть выполнение минских договоренностей предполагается до конца 2015 года. Уже половина срока прошла. Вы же прекрасно понимаете, что политическая реформа, конституционная реформа — это процесс, который требует колоссального времени и согласования, а учитывая политическую систему на Украине, тем более. Соответственно, вот эта группа стран понимает, что бесконечно увязывать санкции с невыполнением России минских договоренностей на фоне реального невыполнения Киевом своей части, ну, назовем это такого политического контракта, невозможно, потому что это глупо. В том числе они понимают, что отсутствие сотрудничества, отсутствие перспектив сотрудничества страдают и они в том числе. Соответственно, вот эта динамика есть. И, конечно, как только усиливаются голоса второй группы, безусловно, происходят некие события, которые призваны опять консолидировать вот таким страшным методом. Вот понимая, что это все, в общем-то, вилами на воде написано и белыми нитками шито, все равно консолидировать вот этот, знаете, антироссийский подход, закрепить его новыми продлениями, расширениями, какими-то действиями против нашей страны.
С нами Мария Захарова, заместитель директора Департамента информации и печати МИД Российской Федерации. 5533 Вести и СМС-портал. Продолжим после новостей. И с нами сегодня Мария Захарова, заместитель директора Департамента информации и печати МИД Российской Федерации.
Пока мы слушали новости, Дима Ворошев передает вам огромный привет. Я не знаю, кто это, но передаю его.
А это звукорежиссер одной из радиостанций.
Через Facebook, через мой аккаунт. Вы знаете, вот прослушали сейчас сообщение по поводу Украины и возможных перестановок в их государственных структурах, в том числе были упомянуты представители Грузии, которые получили паспорта Украины и стали руководителями ряда организаций в этой стране. Я, знаете, вот о чем все время думаю, когда я, ну, понимаете, да, я читаю каждый день тонны, как говорил поэт, словесной руды перебираю, касающиеся Украины. И, конечно, я вижу все истории, связанные с зарубежными менеджерами, политическими менеджерами, которые приехали управлять этой страной. И вы понимаете, что меня больше всего, я не могу даже сказать смешит, но то, что мне все время кажется непонятным и странным. Это люди в основном приехали либо из англоязычных стран, либо с постсоветского пространства. Соответственно, они говорят на английском или на русском языках. Соответственно же, получается, что все заседания там, правительств или какие-то совещания, в том числе в этих ведомствах, они стоят у руководства госаппарата, проходят на русском языке.
Ну, ненавистном.
И, наверное, на английском. Мало того, я больше чем уверена, что и документы, которые готовятся к этим совещаниям, тоже готовятся либо на русском базовом языке, либо на английском языке для них, для руководителей этих ведомств. И вот то, что мне непонятно, ни как человеку, который там, занимается внешнеполитическими вопросами, не просто как обывателю, мне непонятно одно. Почему же ради нескольких человек можно поменять систему и разрешить и общаться на русском языке, и готовить документы на русском языке. А ради огромной части своего населения, своих людей, много лет не пойти на какие-то уступки в плане этого же самого, как вы правильно сказали, ненавистного языка. То есть 20 человек, которые приехали, они этого достойны? Подвижек по или вообще не подвижек, а им дарована возможность говорить на этом языке в ходе официальных совещаний и излагать свои мысли, в том числе излагать государственную политику страны. А вот эти сотни тысяч, да какие сотни тысяч, миллионы людей, которые родились у русскоязычных родителей, сами были воспитаны в русскоязычной среде, и потом стали воспитывать своих детей на русском языке. Вот эти люди, они этого недостойны. Хотя, еще раз повторю, они не были, знаете, какими-то засланцами, они не были перемещенными лицами. Они так исторически было, что они там жили и говорили на русском языке. Это их земля и это их язык. Вот это то, что я не могу понять. Может быть, когда-нибудь я пойму, но мне кажется, я не пойму этого никогда. Для меня вот это, конечно, и я думаю, что для многих это даже будет пострашнее каких-то там экономических трудностей. Вот эта дикая несправедливость.
Ну, при попытках ответить на этот вопрос, логика ломается, и какие-то настройки в голове сбиваются. Мне всегда вот интересно, почему же никто никогда ни на одной пресс-конференции не задаст этим людям в правительстве и президенту, в частности, вот этот очень интересный вопрос. Потому что, с одной стороны, русский язык, против которого так боролись все эти годы, ну, как-то неприятен совсем. И говорить вроде бы нелогично на нем на официальном уровне. Говорили бы на английском. Ну, беда, народ не понимает. Друг друга не понимает, народ не понимает. И еще вот неувязочка исторических предпосылок никаких нет, говорить на английском. Ну, да. Тут, наверное, только молчание может быть нам ответом. Да. 553320 — это наш СМС-портал. Вам пишут: Мария, спасибо за фразу «ползти мешают крылья».
Слушайте, это, конечно, хит сезона. Давайте я немножко подраскрою историю с этой фразой. Фраза, конечно, моя, и я от нее не отказываюсь, но я просто хотела сказать, что на самом деле я немножко поиграла, ну, можно сказать так, с импликацией, да, это такая вот логическая игра. То есть, на самом деле, эта фраза всеми нами любимая, рожденный ползать летать не может. И просто я ее переставила местами в обратной логике. Она выглядит как: рожденный летать, ползать может, но ему должны мешать крылья. По логике.
Смешно.
Собственно говоря, поэтому все лавры со знаком плюс, они идут нашему гениальному писателю, а за все отклики со знаком минус, я готова ответить сама, связанные с этой фразой. Не знаю, там больше позитивных откликов или негативных, не могу сказать.
Да, но я думаю, что вряд ли негатив, тут можно смотреть.
Логическую цепочку я вот вам рассказала, потому что я просто как-то так периодически... Мне очень интересно строить обратные логические цепочки из каких-то таких афоризмов, известных фраз, цитат каких-то великих людей. Очень интересно с ними играть и смотреть, как они звучат, например, в обратной последовательности.
Вот, кстати, в этом смысле российская дипломатия вызывает уважение и гордость. А вот вообще, если так отвлечься немного, есть ли какие-то интересные люди, персонажи в сегодняшней действительности, в мировой политике, которые в этом смысле, в интеллектуальном, были бы вам симпатичны, какие-то элегантные люди, которые вызывают какую-то такую...
Я бы сказала так, что я бы вообще ушла от слова «симпатия», я бы лучше сконцентрировалась на слове «интерес». Потому что очень часто есть люди, которые не вызывают у тебя симпатии, да, по-человечески, или они придерживаются другой точки зрения, причем кардинально жесткой или противоположной твоей. Но они, безусловно, интересны в профессиональном плане. И вот что касается каких-то новых явлений, которые действительно привлекают мое внимание, это мне, например, очень интересно следить за публичной активностью наших зарубежных коллег. Вот нас часто критикуют и говорят, что мы начали говорить там не тем языком, часто используем какие-то такие словечки и так далее. Я не снимаю ответственности, мне самой иногда не очень нравится, искренне говорю, какие-то наши пресс-релизы, которые публикуются. Не все проходят через нас, многие готовятся экспертами, у них свое видение. И, конечно, какие-то элементы я бы, наверное, поправила, если бы это было в моей воле. Но в то же время, что касается там, нашей работы в социальных сетях и так далее, мне за нее абсолютно не стыдно. Мне кажется, что мы действительно и подраскрыли МИД изнутри, и действительно сделали его открытым, близким людям, отвечаем на вопросы, публикуем фотографии. В принципе, живем в онлайн-режиме для пользователей. И в этом смысле мне очень интересен опыт наших зарубежных коллег. Министров иностранных дел, у которых есть свои аккаунты, которые публикуют какие-то вещи, да, и которые иногда говорят такие фразы в наш адрес, после которых все наши афоризмы — это просто детский лепет. Но и каждый раз я анализирую, думаю, правильно они или делают неправильно, почему они это делают. Но тут есть один момент. Что касается Евросоюза, то, как вы понимаете, у него, в принципе, единая внешнеполитическая линия, единый внешнеполитический курс. Он вырабатывается в Брюсселе. Но при этом количество министров иностранных дел неадекватно, а соответствует количеству стран-членов Европейского Союза. То есть наднациональные структуры не заменяют наличие национальных министров иностранных дел. И вот я заметила такую вещь, что в публичной сфере, это мое личное наблюдение, не надо говорить, что это МИД тут заявил, мое личное наблюдение, как человек, связанный с информацией, с информационной работой, средствами массовой коммуникации, что у них, у каждого есть своя роль в публичной сфере, как сейчас модно говорить, в паблик. Мне кажется, можно заменить просто в информационной публичной сфере. У каждого своя роль. Кто-то из них, так сказать, делает жесткие, резкие, иногда даже такие, знаете, на уровне каких-то маргинальных заявлений. Кто-то, наоборот, кому-то отведена роль глубоких интеллектуалов и так далее, и так далее. То есть, как, понимаете, они работают в информационном оркестре. Им гораздо легче, чем нам. То есть, если нужно пройтись по России жестко, хлестко и так, чтобы какая-нибудь фраза действительно на грани допустимой там, сравнения, ну, помните, вот эти вот фраза «полезные идиоты Путина», да, которые произнес кто-то там из прибалтийских руководителей, или ну, вот подобные такие вещи, или дать какую-то информацию, например, по Украине. Я помню, это уже наши были скандинавские коллеги, которые вперед событий на Майдане вдруг взяли, написали в Твиттере, что все, Россия вводит спецназ на Украину. Да? То есть есть специальная группа людей, которые могут делать вот такие заявления, которые не соответствуют действительности, они их потом могут даже опровергнуть. У них есть такая роль. Вот они делают яркие, жесткие, хлесткие заявления. А при этом существует, да, и группа абсолютно, так сказать, информационно адекватных людей, которые говорят и комментируют исключительно в таком нормальном дипломатическом русле. Вот у нас, конечно, такой возможности нет. У нас есть один МИД, у нас есть, так сказать, функция по информационному обеспечению внешней политики. И, конечно, многих удивляет, почему у нас периодически вот такие градации бывают в оценках. Ну, действительно, потому что ситуации бывают разные, и когда-то хочется действительно сказать что-то более эмоциональное.
Ну, нам приходится справляться своими силами, и надо признать, это очень неплохо получается у МИДа. 5533-Вести — это СМС-портал. С нами Мария Захарова. Мы продолжим после коротких новостей. И с нами в студии Мария Захарова, заместитель директора Департамента информации и печати МИД Российской Федерации. 5533-Вести — это наш СМС-портал и ваши сообщения, друзья. Из Петербурга пишут, почему российские власти и МИД не заявляют, что черный список России — это ответ на черные списки Европы и США. Чем мы жестче отстаиваем свои интересы и достоинства, тем больше Запад считается с нами. Ну, по-моему, как раз заявляют. И достаточно подробно вы об этом рассказывали недавно.
Мы заявляем... Так, значит... Кто прислал этот вот кто?
Есть не подписался, не подписался.
Человек, который не подписался и утверждает, что мы ничего не утверждаем. Пожалуйста, зайдите на сайт российской газеты «Понедельник» или найдите выпуск российской газеты. Специально. Но на сайте больше, кстати говоря, потому что в газете был ограничен объем. На сайте российской газеты в понедельник мы опубликовали только некоторые цитаты из заявления заместителя министра иностранных дел Мешкова, постоянного представителя пресс Чижова, официального представителя Министерства иностранных дел Лукашевича, которые, начиная с марта 2014 года, разъясняли российскую позицию относительно черного, как вы сказали, черного списка, наших ответных мер на введение санкционных списков, стоп-листов Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Мы рассказали все, что как только они ввели соответствующие списки, что мы будем вводить свои. Мы рассказали, что это исключительно ответная зеркальная мера, что это не наш выбор, мы этого делать не хотим. Мы также сказали, каков будет порядок запроса и получения ответов европейцами с целью подтвердить присутствие или отсутствие в этом стоп-листе. Мы сказали о том, что как только европейцы, я имею в виду Брюссель, не сами европейцы, кстати говоря, никто не спрашивал этих европейцев, что они вообще хотят. Это все делается политическим бомондом, а людей-то вообще не спрашивают ни о чем. Мы сказали о том, что как только Брюссель пересмотрит свое отношение к своим санкционным спискам отношений россиян, такой же процесс начнется у нас. Мы это говорим каждый месяц, отвечаем на вопросы инициативно, потому что несколько раз европейцы расширяли, дополняли, продляли этот список, и каждый раз мы отвечали комментариями и так далее. Но самое фантастическое, конечно, самое, как вы знаете, вот эта вся история была с чем связана, что мы, в отличие от европейцев, список не опубликовали. Почему? Потому что мы считали, что публикация этого списка приведет, ну, собственно говоря, то, что сейчас все видят, к очередному ухудшению отношений со странами Евросоюза. Мы не хотели того, чтобы, в общем-то, началось это обсуждение, кто в этих списках, почему в этих списках. Мы говорили о том, что это ответная мера, не наш выбор. Мы вынуждены на это пойти, но хотели это сделать максимально без ущерба двусторонним отношениям. Мы так и сделали. Но европейские коллеги попросили о любезности, просили неоднократно, попросили о любезности передать им этот список конфиденциально. Это оговаривалось много раз, и они нам подтверждали это, для того, чтобы оповестить своих вот этих очень тонкую прослойку, как и прослойка, там всего лишь несколько человек из каждых стран, с целью их удобства не тратить время на то, чтобы звонить в наши консульства. Мы пошли на такой шаг любезности, понимая, что действительно надо как-то, ну, действительно идти навстречу партнерам, хотя этот вопрос совершенно нам не нравится, и он не нами инициировался. Мы передали список. Как только мы его передали, вот те, кто больше всего просили, тут же его слили в средства массовой информации. Но самый большой цинизм заключается не в этом. Самый большой цинизм заключается в том, что как только они слили его в средства массовой информации, они на официальном уровне начали требовать от нас разъяснений, как появился этот список и почему мы его ввели. Это же фантастика. Но я думала, есть предел цинизму. А сегодня я поняла, что нет. Я нашла... не нашла, а я, так сказать, случайно обнаружила цитату евродепутата господина Пабрикса, по-моему, из Латвии, который объяснил европейцам и своим коллегам-евродепутатам, что хотела, да, чего хотела добиться Россия введением этих списков. Вот я вам прям кавычки открываю, и я вам читаю. Это показуха России для своих людей дома, цель которой продемонстрировать способности России противодействовать Западу. Но это, вы понимаете, это уже за гранью вообще здравого смысла. Это показуха России. То есть мы эти списки не публиковали и не собирались публиковать. Мы их конфиденциально передали по просьбе Евросоюза. И эти же самые люди говорят нам, правильно, вы занимаетесь показухой для того, чтобы... Ну это вот тут вот как? И это серьезные люди. И так, к сожалению, по очень многим вопросам.
Ну, видимо, украинская болезнь, она заразительная и поражает все больше и больше.
Мне кажется, это как раз относится вот к тем странам, о которых я упоминала, где русофобия — это и есть основа их политики.
553320 — это наш СМС-портал. Мария, как вас угораздило попасть на вражеские станции?
Это тоже кто-то спрашивает из
слушателей? Да-да-да, это сообщение.
Вы знаете, я...
Так... Они же рады всем нашим неприятностям, пишут.
Я вообще... Во-первых, я не могу с вами разделить ни как дипломат, ни как человек вот это слово «вражеские». Может быть, в быту, знаете, там, шутку еще как-то можно сказать, но я не могу сказать. Я все-таки придерживаюсь того мнения, что, во-первых, пока твоя вина не доказана, никто не может тебе сказать, что ты враг. Вот. А во-вторых, я все-таки считаю, что если ты с чем-то не согласен, то нужно говорить о том, что тот человек не столько враг, сколько у него там, альтернативная точка зрения или мнение отличное от твоего. Так я для этого туда и хожу. Для того, чтобы представить той аудитории, ту точку зрения, которая отлична от их. Вот это основная моя цель прихода туда. Для того, чтобы, ну, мне кажется, уместно слово «разбавить» тот информационный фон, который там доминирует. Понимаете, ходить только туда, к тебе, где тебе задают такие, так сказать, вопросы, на которые к тебе, на которые ты отвечаешь, так сказать, без особого напряжения, и на которые ты отвечаешь теми материалами, которые уже опубликованы были нами много раз, это очень важно. Но не менее важно ходить туда, где тебе задают такие вопросы, которых ты не ожидал, и где тебе, так сказать, контрпартнеры выдвигают какие-то, вплоть там до обвинений, и представляют какие-то, с их точки зрения, фактические материалы, которые ты должен парировать, которыми ты должен опровергать. Вот для этого я туда и хожу. И это не только касается радиостанции. Я и на телевидении хожу. И пока зовут, буду ходить. А когда не будут звать, будут просить, чтобы меня туда звали. Но, по крайней мере, мне кажется, у нас это неплохо получается, потому что я вижу... Вот такого раньше не было. Я могу сказать, что те станции и те телевизионные станции, и те радиостанции, которые раньше не обращали внимания на нашу точку зрения, я вижу тенденцию того, что им интересно. Я вижу то, что это не просто, знаете, приглашение для галочки куда-то, чтобы потом вырезать, склеить, сделать какой-то информационный клиппинг и нас же показать еще в дурном свете. Я вижу другую тенденцию. Я вижу, что им действительно интересно. А почему? А потому что вернемся к началу, потому что действительно уже начинается некая все-таки частичная переоценка, появляются альтернативные доклады не только там у нас, но и за рубежом, и поэтому, конечно, они понимают, что нужно для полноты картины нужно больше вот этих информационных частей пазла.
Извините, при всем уважении не могу удержаться от аналогии. Альтернативная точка зрения как-то у меня с альтернативной одаренностью ассоциируется. Извините. Ирония. 553-200 это СМС-портал. У нас буквально полторы минуты остается. Вопрос вам. Необходимо объявить санкции Украине за невыполнение Минских соглашений. Хотя бы символически. Это нам прислали тоже слушатели. Вы как знаете, вы полагаете? Перспективы такие?
Мне кажется, они и так настолько наказаны, что вводить против них еще что-то. Ведь там же, ведь поймите, руководство, оно и так будет себя нормально чувствовать. У него все есть. И деньги, как мы видим, да, по последней декларации.
Состояние Порошенко за последний год выросло в разы.
Да, все нормально. По кому это ударит? По тем людям, которые и так уже страдальцы, дальше некуда. Причем это же касается не только Юго-Востока, там понятно с ним все. Но и остальная территория. Это люди, которые живут в состоянии морального прессинга. Не потому, что, знаете, их кто-то там запугивает, хотя мы понимаем, что это есть. А просто потому, что они понимают, что с их стороной творится вот такой кошмар.
Очень мудро. Сложно не согласиться. Спасибо большое, что пришли к нам.
Спасибо вам.
Мария Захарова, заместитель директора Департамента информации и печати МИДа Российской Федерации, с нами была сегодня вечером. Всем всего доброго. Это Вести ФМ.